Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Ну, начнем наш марафон, наш забег. В Генконсульстве России в Нью-Йорке двое суток полностью отсутствует городская телефонная связь. Несколько десятков телефонных линий были отключены одномоментно. Посольство России потребовало от Госдепартамента устранить неполадки со связью.
Генконсульство направило в отделение Госдепартамента в Нью-Йорке ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, которые серьезно осложняют работу учреждения. Консул рассказывает, что речь идет не об одной, двух, трех, а несколько десятках линий, которые, по сути, отрезаны от связи единомоментно. Кроме того, периодически возникают и перебои с доступом в интернет. Эти отключения возникают большие сложности с работой с диаспорой, с теми, кто находится сейчас в США, никто не может связаться, назначить дату визита. Консульство предложило обращаться по электронной почте, но и она, как мы знаем, тоже есть многие неполадки. В компании Verizon, которая обслуживает как раз российское генконсульство, сообщили, что в курсе и работают над устранением, а Госдепартамент вообще заявил, что они ничего не знают об этих проблемах.
Вот какие, да, дела странные происходят. Давай поговорим с политологом-американистом Владимиром Мажеговым. Владимир Ильич, здравствуйте.
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 Владимир Ильич, здравствуйте. Ну, как на ваш взгляд и вкус? Что-то такое заговором попахивает? Или же действительно техника, может быть, сбоит там, так сказать, в Соединенных Штатах же проблем хватает?
Да, ну, ничего хорошего ждать не приходится от администрации Байдена, надо понимать. Понятно, что это все связано, очевидно, с предстоящей инаугурацией и общей нервозностью в Америке. Там вообще беспрецедентные меры безопасности предприняты, и поэтому, естественно, всякое параноидальный страх вмешательства русских еще в эту ситуацию, оно вот приводит к подобным вещам. Вот. Ну и понятно, что как это воспринимать можно, как, конечно, совершенно довольно такие наглые поступки. Да? То есть, нужно понимать, что это будет теперь стиль руководства, нынешнего руководства Демпартии.
Вы думаете, это уже новая администрация, да?
Я думаю, что да, это просто в целях безопасности решили отключить русских вообще, там, чтобы избежать каких бы то ни было проблем.
То есть, чтобы не было вмешательств.
Посредством городских телефонных аппаратов.
Выборы прошли, они за плечами. Теперь уже, может быть, в инаугурацию сорвать. А скажи, Владимир Ильич, а вот на ваш взгляд, с этим понятно, что, кстати говоря, вы знаете, если уж так быть справедливым, там действительно какие-то перебои, потому что безопасность там действительно обеспечивается. Правда, это Нью-Йорк, да, инаугурация это в Вашингтоне, в Нью-Йорке же, да?
Да.
Но, тем не менее, это все равно крупнейший все-таки центр американский, конечно. Пусть и не официальная столица, но столица, по сути.
Конечно.
И там меры беспрецедентные, там вполне могут сбоить или отключать интернет, а не только у нашего консульства, у российского, у кого угодно. Вот другое интересно. А вы как вы считаете, вот эта история с вмешательством выбора, да, там же были уже разговоры, какие-то доказательства приводили, что и вот в этот раз как-то Россия там через какие-то аффилированные структуры, может быть, через третьих лиц, тоже пыталась там как-то повлиять, опять, видимо, за Трампа выступить. А вот как она будет развиваться, да? Будет ли упорно это сделано? Или как-то вот в дежурном порядке все будет происходить?
Не, ну, безусловно, все будет развиваться, это же риторика, тем более, что в связи с делом Навального, безусловно, это будет только взвинчиваться. Вот. И риторика прессы, риторика администрации Байдена. Потому что вообще цель стоит, конечно, дестабилизация ситуации внутри России. Ну, естественно, поэтому будет вестись и такая довольно тотальная атака с внешней стороны, по дипломатической линии. Да.
Ну, да. Владимир Ильич, а дестабилизация с какой целью в России? Да, ну вот это я к чему спрашиваю. Вот когда говорят о том, что там Соединенным Штатам, например, был очень выгоден распад Советского Союза, есть же на этот счет и другая точка зрения. Ну, распаду, естественно, всегда дестабилизация сопутствует, да. А другая точка зрения заключается в том, что как раз не очень было выгодно, потому что боялись, что ядерное оружие выйдет из-под контроля, там оно же в разных местах было раскидано, да, и не дай бог там какой-то сбой роковой станет для Соединенных Штатов. Вот сейчас они, если хотят, как вы говорите, дестабилизировать, какие цели ставят?
Ну, нужно понимать, что к власти пришли ультраглобалисты США. Их цель вообще, то есть они, их видение мира, это отсутствие вообще национальных государств в принципе. То есть это тотальная власть, одна единственная на планете. Вот, и всякое поэтому государство, которое заявляет о своем суверенитете, это априори враг. Таких государств не очень много осталось в мире. Это Россия, Китай, Иран.
Турция.
Вот, фактически. Например. Части Турции, да, да, да. Вот, поэтому, естественно, вот по всем этим направлениям будет идти, причем довольно все будет идти вот так вот парадически, быстро.
Нарастающе,
понятно. Может быть, странно, да, 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 да.
Давайте сделаем небольшую паузу. Да, еще одна тема у нас. Посол России назвал нарушение международного права санкции США по Северному потоку-2. Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон не выигрывает от введения санкций против участников проекта строительства, пытаясь заставить страны Европы покупать свое сырье.
Речь идет о принятии США односторонних рестрикций в отношении баржи «Фортуна», которая достраивает газопровод на судно. Трубоукладчики, владеющие им компанию, были наложены санкции. И вот под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. По словам Антонова, в Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации проекта. И вот Блинкен в администрации избранного президента США Джо Байдена, который кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен, он во время слушаний в комитете как раз и заявил, что новая администрация тоже будет предпринимать все меры, чтобы остановить «Северный поток-2».
Владимир Ильич, ну смотрите, понятно, что есть масса заявлений политических на счет Северного потока из России, из Германии, что вот он будет достроен и никакие санкции не помешают, но вчера появилась несколько иная информация, она уже чисто технического характера, да, вот «Газпром» разместил рекомендации своим инвесторам, да, по-моему, как-то так, да, людям, которые в акции заинтересованы, и там один из вариантов, это вообще, насколько я понял из того, что писали СМИ, это остановка проекта. То есть это такая техническая информация, но из нее можно сделать некоторые выводы, да, что в самом «Газпроме», в общем, уже не вполне уверены, что удастся завершить «Северный поток-2». Вы как перспективу проекта видите?
Ну, безусловно. Дело в том, что Трамп был несистемным, так сказать, президентом, и у Европы, у Германии была свобода маневра в этом отношении. Сейчас к власти пришел вообще диктаторский режим, который мы видели, как он приходил к власти в США, и это, вообще говоря, матрица того, как он будет действовать и вот в своих сателлитах в Европе, в частности, в Германии. То есть понятно, что ничего хорошего им ждать не приходится. То есть это будет жесткая зачистка и значит, поля несогласных, всевозможных националистов и приведение к власти вообще таких людей, которые будут безоговорочно следовать линии Вашингтона. Поэтому, да, я думаю, что, безусловно, они у них есть все возможности для того, чтобы остановить Северный поток.
Вот, просто, понимаете, хочется вот что понять. Ну, очевидно, что Россия настроена, она уже вложила очень много денег. Мы тут как-то спрашивали экспертов. Ну, может быть, порядка 15 миллиардов долларов России. Там европейцы тоже многие миллиарды вложили в этот проект. И если это все, как, знаете, говорят, накроется медным тазом, это будет очень прискорбная история. Но вот что интересно. Вот где та точка невозврата, которую Германия не сможет преодолеть, да, вот какие аргументы Вашингтон в адрес Берлина может применить, чтобы действительно уже Германия на политическом уровне отказалась от этого проекта, потому что, еще раз повторю, руководители германского государства заявляют, что мы будем это делать, и там депутаты, фирмы параллельно постепенно отказываются от участия в проекте, ну, из-за угрозы санкций, из-за необходимости и дальше как-то жить, и быть задействованным в другом бизнесе. Так вот, где это, я уж не знаю, мозоль, да, на которую, если наступит, то Германия скажет, да, действительно, мы, так сказать, закругляемся.
Ну, понимаете, Германия не является суверенной страной. Там американские базы находятся. Это чистый сателлит. Американские пока не позволяют какую-то возможность изображать какую-то политическую жизнь. Они изображают эту политическую жизнь. Вот это очень легко свести. Ну, видели, что происходит вообще в 2020 году, что происходило, когда просто государства были обрушены в локдауны, когда просто уничтожалась экономика, и никто не мог пикнуть, вообще ни слова не сказал против вот этого. Поэтому, ну, нужно понимать просто, что просто хотя бы обернуться, вот, посмотреть, что происходило в прошлом году, и просто это немножко пролонгировать дальше.
А вы...
будет просто...
Владимир Ильич, вы считаете, Байден настолько самостоятельная, решительная фигура, которая сможет...
Он знамя сейчас, временно.
Байден это вообще не фигура, понимаешь, это просто марионетка.
Формально.
А вот вчера представляли его команду в Сенате. Что вы скажете об этих людях? Они вот это действительно те терминаторы, которые все сделают?
Лен, извини, пожалуйста, я просто дополню. Владимир Ильич, можно я дополню? Ну, принято считать, что вот есть некие публичные фигуры, Байден, там, еще кто-то там, ну, будущий госсекретарь, которого мы еще не знаем, да? Но это все марионетки, а вот это, так сказать, есть тайные фигуры, закулисье некое, вот этих глобалистов, да? И мы, в общем-то, особо этих людей-то и не знаем, да? Вот в этом смысле интересно, насколько самостоятельность широко распространяется публично, фигуры. Кто эти непубличные?
Ну, вы же говорите, что мы их особо не знаем. Этих,
может быть, у вас какая-то есть эксклюзивная информация? Да?
Ну, да нет, особо эксклюзивной, не особо инсайдерской информации у меня нет. Вот, никакой. Ну, это, скажем так, неолиберальный, неоконсервативный консенсус. Вот, это силовые структуры, которые проникли в силовые структуры Америки вот, в течение последних там, 20-30 лет, которые были ответственны за войну в Ираке, которые стояли вот, за Бушем-младшим. Вот, и, соответственно, и в Демпартии параллельно. Ну, Демпартия вообще давно... уже вот таких вот терминаторов, как вы говорите, выпускает. И там вообще самостоятельных фигур мы давно уже не видим. Вот. Ну, кроме там Сандерса, там, да, который, опять же, не ну, фигура публичная, самостоятельная, не системная. Вот. А это вот клан Клинтонов, за которым стоят определенные финансовые круги с определенными интересами. Ну, да. Это большие деньги.
Владимир Ильич, в завершение, если вот вернуться к Северному потоку, два, вот все-таки хочется понять, смогут ли американцы, мы вот сейчас говорим о политике, а не самостоятельности Соединенных Штатов, а смогут ли американцы прогнуть Германию и продавать ей массово и в огромных объемах свой вот этот сжиженный газ, который на танкерах будет доставляться, и это будет уже Германии абсолютно экономически невыгодно. Вот здесь она пойдет на это?
Ну, понятно, что Германия в тисках, и ей, вообще говоря, это жизненно необходим этот газ, потому что иначе просто встанет экономика. Не немецкая, а германская экономика держит Евросоюз фактически. То есть понятно, что насколько серьезные риски для Германии. С другой стороны, мы видим, что стоит за вот этой атакой глобалистских сил, там стоит... Big Tech, цифровые корпорации, у которых совершенно другое видение мира, вот, которые вообще настроены на вообще передел мира, на новый вообще формат, вот такой вот цифровой. Вот. И как, чем все это кончится, то есть фактически, да, это вообще противостояние экономических гигантов и экономических программ вообще в принципе.
Ну да, концепция, вот. а может быть даже мировоззрение.
Да, концепции, да.
Спасибо
да.
вам большое, политолог, американист Владимир Мажегов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дональд Трамп все-таки признал в прощальной речи, в своем этом обращении, приход администрации Джо Байдена, пожелала ей успехов и, более того, осудила насилие при штурме Капитолия, ну и сам себя похвалил за всяческие достижения и хорошую работу, но надо признать, что действительно достижения были. Экономика росла, безработица сокращалась и прочее, и прочее.
Он пообещал, что хорошо будет проведена инаугурация нового президента. Правда, остается до сих пор такой интригой, сам он явится туда или нет. Кроме того, Трамп подчеркнул в своей прощальной речи, что он горд быть первым президентом США да, за десятилетия, который не начал никаких войн. И пообещал, что будет новое политическое движение. Оно только набирает обороты. Кстати, об этом говорят и источники в американских СМИ, что Трамп создает новую партию, она, скорее всего, будет называться «Патриотическая партия», во всяком случае, так обсуждают. Но когда это будет и каким выбором приурочено, пока еще только вопросы. Так как мы знаем, что в последнее время обострились его отношения с лидерами республиканцев, которые его не поддержали и даже проголосовали за импичмент, то вполне может быть, может, да, что Трамп создаст новую партию, и она будет третьей или второй?
Да уж, вполне, ну, наверное, третий, да, пока
а
две-то есть, но там еще есть мелкие, то, ну, это не в счет. На линии директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии Наук, член-корреспондент Академии Наук Федор Войтоловский. Федор Генрихович, здравствуйте.
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 Ну, вот Лена тут предполагает, да, что Трамп может...
Ну, не я предполагаю, а пишут, что Трамп основает
новую партию
создать. Да, но есть вот такие вот цифры, что почти половина американцев считают, что Дональд Трамп запомнится как один из худших президентов. Но и большая часть, там что-то около 27-20% считают, что он лучший президент. Как вы оцените его политические перспективы и есть ли у него вообще потом?
Ну, давайте по порядку. Значит, что касается новой партии. Я не вижу, в общем, оснований и... таких, скажем так, предпосылок к тому, чтобы создавалась третья партия. А Дональд Трамп может создать движение внутри республиканской партии, причем движение, которое получит значительную поддержку. Если мы посмотрим на результаты опроса в период президентства Трампа среди республиканцев, среди членов республиканской партии, то он пользовался очень большой поддержкой, особенно где-то с третьего года своего президентства. Там очень такие хорошие показатели, и это говорит о том, что скорее Дональду Трампу можно создать какое-то мощное течение, даже оно де-факто существует внутри республиканской партии, движение консервативное внутри республиканской партии, такое консервативно-реформистское. Поэтому насчет новой партии я бы не торопился. А вот то, что трамписты, сторонники Трампа, действительно получили влияние на республиканскую партию, это факт. Потому что Трамп стал президентом США, то очень многие республиканцы говорили, нет, он не настоящий республиканец, он не представляет интересы республиканской партии. Но прошло 2 года. И, в общем, он достаточно убедительный и с точки зрения экономической своей повестки, и с точки зрения повестки, связанной с вопросами безопасности, показал, что он представляет вот последовательно, во-первых, долгосрочную линию республиканской партии, а во-вторых, он представляет в ней консервативное крыло, позиции которого действительно пользуются поддержкой среди правых республиканцев и влияние которых растет.
Федор Генрихович, скажите, пожалуйста, ну вот эти цифры, да, опрос американцев, ну, понятно, что опросы не просто так проводятся, в принципе, это как бы и некий задел на будущее создаются, чего хотят люди, да, наверное, если уж считать, что социология как-то отвечает общественным интересам. 47% считают, что одним из худших Трамп останется в истории, 16% одним из лучших, да. Вот я хотел бы понять, что вот эти 47% считают худшим в правлении Трампа.
Наверное, эти сторонники демократов просто.
Ну, я не знаю. Почему тогда 16% всего говорят, что лучше, это что, республиканцы?
Надо смотреть на каждый отдельный опрос, какова выборка, кто проводил опрос. Вот знаете, одно дело все-таки какие-то крупные социологические компании, типа Gallup Poll или там других американских крупных социологических компаний, которые действительно проводят достаточно глубокий зондаж общественного мнения. А другое дело десятки, сотни опросов, которые проводят газеты, телеканалы, какие-то, значит, социальные сети и так далее, они, как правило, очень малорепрезентативны. Они работают с какой-то уже изначально обозначенной выборкой, с фокус-группами. Поэтому вот результат этого опроса, ну, они скорее говорят о том, что здесь действительно проводились среди демократов. Среди республиканцев, что многие из респондентов были демократами, среди республиканцев Трамп пользуется большой поддержкой. Во-первых, потому что он действительно смог существенно изменить налоговую систему.
Экономика все-таки вверх пошла. Ну, это
экономика
же...
пошла вверх, если бы не пандемия
COVID-19. Доходы пошли вверх.
Если бы не пандемия COVID-19, то мы бы могли сказать, что Трамп был одним из самых успешных в экономике с точки зрения экономического развития президента в США. Доходы домохозяйств начали расти. И потом еще очень важно, индексы деловой активности выросли. Развивался активно потребительский рынок, в том числе рос рынок потребительского кредитования. По целому ряду секторов американской экономики намечался устойчивый рост, он шел устойчивый рост. И, в общем, если посмотреть показатели 2019 года, то это была прекрасная картина, которая говорила о том, что Трамп может переизбраться. Но пандемия перечеркнула ему...
Да, она спутала все карты.
Да, Федор Генрихович, вот вы так все говорите, все хорошо было при Трампе, а вот что при Байдене? Вот он же уже представил новую команду в Сенате. О чем говорят вот этот список этих людей?
Ну, значит, можно говорить о том, что будет такая либерально-реформистская команда. С точки зрения социально-экономической повестки, она будет такой вообще традиционной, ну, скажем так, традиционной повесткой демпартии, социально ориентированной. В какой-то степени это будет продолжением тех линий, которые пыталась проводить администрация Обамы с точки зрения реформы здравоохранения, и с точки зрения миграционного законодательства и так далее. С точки зрения внешней политики, которая нас в наибольшей степени должна интересовать, и с точки зрения политики безопасности, я думаю, что здесь будут и изменения, но будет и преемственность. Будут изменения с точки зрения форм осуществления американской внешней политики, с точки зрения взаимодействия с союзниками. Ну, я уверен, что Байден в большей степени развернется к евроатлантическим структурам, чем это делал Трамп, да. Наладит диалог с союзниками в Европе, интенсифицирует взаимодействие с союзниками в Азии.
Вот видите, вы говорите союзники, а предыдущий спикер считал их все-таки вассалами, да? Сюзерен с вассалами не может на равноправной основе общаться. Ну ладно, это дело вкуса. Федор Генрихович.
Это вопрос о формах взаимодействия
можно
с союзниками.
Да, в завершении нашей беседы короткие вопросы, короткий ответ. Если получится, все-таки судебное преследование и уголовное Трампа вы допускаете? Ведь он себе... Иммунитета у него не будет, да? Что будет с ним?
И исключительно маловероятно.
Маловероятно, все, понятно.
Потому что преследование даже бывшего президента – это очень серьезный политический шаг против партии, это шаг против его сторонников, это может дестабилизировать еще больше политическую обстановку. Никто
Спасибо.
Этим заниматься не будет.
Спасибо большое. Директор ММО имени Примакова Российской Академии Наук Федор Войтоловский. Время вот эти рекорды, которых лучше бы не было, да, регистрируют. Ну вот и за прошедшую неделю 93 тысячи случаев смерти от коронавируса. Это рекордный показатель, опять же, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. На 17 января в мире выявлено более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. Ну и за вот эту неделю истекшее число заражений выросло почти на 5 миллионов.
Британия также установила тоже антирекорд по смертям за сутки. Там за последний день от последствий коронавируса умерло 1610 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. В России по последним данным оперативного штаба зафиксировали 3 миллиона случаев заболеваний COVID-19, 3 миллиона человек выздоровели, 66 623 пациента умерли. А если говорить говорить еще о других странах. Что мы говорим о других странах? О том, что и Германия, и Италия продлевают жесткие карантинные меры аж до середины февраля, потому что ситуация там продолжает оставаться нестабильной, напряженной, и количество заболевших все-таки растет.
Во Франции, кстати, тоже там и комендантский час, вот мы обсуждали накануне в эфире, комендантский час, более того, расширился, он, по-моему, теперь там с 6 вечера до 6 утра, да, то есть многие французы недоумевают, а что с 6 вечера, ну, обычно же там комендантский час с 10 вечера, да, но это так принято, как бы, а тут вот с 6, ну, что есть, то есть. Но на самом деле про Францию я уже вот неоднократно обращал внимание, знаешь, вот когда там локдауны вводили, там реально снижалось в 3 раза количество, ну, вот прирост новых инфицированных. 3 раза, да, то есть это серьезный показатель, но насколько бесконечно можно продлевать такое положение
вся
дел,
надежда,
это непонятно.
Вся надежда на вакцину, и Евросоюз об этом говорит, что надежда на то, что будет вакцинировано как минимум 60-70% населения до конца года.
Спасибо. Илья Харламов и Елена Галичинская.